для того, чтобы решать какие-то большие задачи больших брендов, нужно больше понимать, как устроена реальность.
Что такое бренд как сущность, которая, ну, имеет влияние на бизнес?
Начинаешь как бы раскапывать всю эту ситуацию, понимаешь, что работа с брендом не велось никакой.
А мы не любим архетипы. Мы против шаблонизации, мы против фреймов.
Есть клиенты, которые заходят уже, говорят, мы верим в архетипы. Религия какая-то у них есть.
Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Друзья, такая интересная вот у нас сегодня тема. Мы, наконец-то, с вами разберемся в том, что такое бренд, как он создается, из каких частей состоит и что лежит в основе действительно настоящих эмоциональных брендов, которые нас с вами привлекают. А в этом всем нам сегодня поможет Мила Мелькина, директор по стратегии агентства Signal. Мила, здравствуйте, рад видеть и слышать вас в подкасте.
Добрый день, всем привет. Очень рада здесь быть. Спасибо, что позвали. Готова все-все-все рассказать.
Друзья, у нас очень интересная такая история знакомства. Дело в том, что, как вы знаете, если, конечно же, подписаны на наш телеграм-канал подкаста «Маркетинг и реальность», я пишу книгу про бренд-архетипы Кэрол Пирсон и их применение на российском рынке, где, в частности, упоминаю российские бренды и тех, кто их создает. Так вот, я нашел очень интересное описание некоторых брендов и связался с агентством, которое разместило кейсы о том, как создавались эти бренды. Оказалось, что агентство Signal участвовало в создании самой концепции, и мне стало очень любопытно узнать поподробнее, как они создают такие эмоциональные, запоминающие бренды и все в этом роде. Мила, давайте для начала мы познакомимся с вами поближе. Расскажите о себе, о агентстве Signal, чем вы занимаетесь и какой у вас опыт.
Расскажу, наверное, сначала про себя. Я стратегией занимаюсь, наверное, всю свою жизнь, именно бренд-стратегией. Вот. И я училась этому в университете, потом много работала в разных агентствах, в том числе в сетевом агентстве Bibidion, наверное, знаете. Это рекламное агентство и брендинговое агентство, которое большие компании делает, которые вы все знаете, и все это живет вокруг нас. Вот. И 3 года назад я присоединилась к команде Signal. Агентство Signal является частью дизайн-агентства Oni, которое занимается разработкой дизайн-систем и айдентики для, собственно, всех брендов, которые нас с вами окружают, многих очень, особенно технологических, сервисных и те, которые у нас в телефоне чаще всего встречаются. Это последний ребрендинг МТС, это Яндекс.Гоу, это Тинькофф. Несколько лет назад мы обновили айдентику и множество-множество других брендов. 5 лет назад, уже, наверное, 6 лет назад, ребята решили, что нужно придумать какое-то отдельное агентство внутри Oni, которое будет заниматься только бренд-стратегией и исследованиями, будет помогать брендам делать так, чтобы айдентика решала какие-то бизнес-задачи, да, чтобы она не была только исключительно функциональной или только исключительно красивой, она помогала приближать бренд к его заветным целям, бизнес-задачам по доле рынка, по темпам прироста и так далее. Ну и, собственно, 3 с лишним года назад я присоединилась к этой команде, и мы продолжаем расти, продолжаем решать очень сложные, интересные задачи в сфере брендинга, исследований потребителей и культуры. Собственно, это наша основная специализация. То есть мы изучаем людей, изучаем контекст, в котором эти люди находятся, потому что невозможно взять только потребительское поведение вне контекста того, где человек обитает, что вокруг него происходит, как формируются его какие-то установки, мировоззрение, ценности и так далее. Вот. И смотрим, как бренды, компании могут встраиваться в этот контекст со своим продуктом или что они могут предложить этим людям, да, чтобы, не знаю, зарабатывать больше денег, быть более успешными, более заметными, конкурировать с другими игроками рынка. Вот. И на стыке вот этих практик исследования людей, культуры, немножко будущего и бизнеса мы создаем эффективные бренд-стратегии, которые дальше вы можете увидеть уже визуально в айдентике, в названиях, в каких-то слоганах, в коммуникации, возможно, в каких-то продуктовых интересных инновациях, да, потому что бренд — это не только логотип, бренд — это больше, чем логотип. Вот это отдельно тогда я уже забегаю вперед, на другой вопрос отвечаю.
Да, Мила, я с вами полностью согласен. Более того, я в ходе сбора материалов для книги пробежался по множеству разных сайтов, разных агентств и так далее, и не у всех нашел вот этот самый ответ на вопрос, что есть такой бренд. В частности, причина, почему вот я решил пригласить вас через коллег из агентства ONI, в том, что они очень качественно сделали сайт с кейсами, где дословно прописали поэтапно, как ваше агентство Signal шло к созданию брендов. И, соответственно, вот это меня и привлекло. Друзья и коллеги, к слову, у нас в Телеграм-канале есть на этот счет даже одна голосовушка. Вы же знаете, я люблю поболтать у нас отдельно в Телеграм-канале, где я периодически восхищаюсь вот такими страницами о компании, кейсами и так далее. Заходите тоже послушать. Мила, будет сейчас много вопросов у меня по поводу понятия бренд, но для начала, вот еще в самом начале нашего разговора, вы сказали, что вы учились, в частности, на бренд-стратега. Я знаю, что есть часть нашей аудитории, которая очень известна, как стать именно человеком, который приближен к понятию бренда. Вот какое образование, по-вашему, наилучшим образом подойдет под такую профессию?
Я училась давно, когда никаких курсов и никаких специализированных, не знаю, мест по получению образования по бренд-стратегии не было. Я получила фундаментальное образование в Высшей школе экономики. Вот. Я бакалавр менеджмента и магистр стратегического маркетинга. То есть все, что я узнала там, сейчас является основой того, что я знаю о том, как работают компании, как работают рынки, на какие вещи нужно обращать внимание, чтобы анализировать ситуацию и так далее. А дальше очень много работы, очень много практики, очень много ошибок, очень много проектов в совершенно разных категориях, и в практике, собственно, рождается опыт, интуиция и так далее. Я в какой-то момент сама преподавала на воркшопе в Академии коммуникации и получала дополнительное образование в школе креативных индустрий Хуала. Это такое голландско-испанское место. Вот, ребята позвали большое количество директоров по стратегии со всего мира, и они читают курс по такому мастерству в бренд-стратегии и разработке брендов и бренд-коммуникаций. Вот. Это, собственно, все мое образование. Но сейчас, отвечая на другую часть вопроса, я считаю, что необходимо просто экономическое или маркетинговое образование фундаментальное, которое закладывает базу такого маркетингового мышления, либо, может быть, социологическое тоже. Есть большое количество людей, которые социологов превратили в стратегов. Вот. Но это такое самое-самое распространенное. А также есть очень хорошие школы, которые готовят стратегов, может быть, в меньшей степени бренд-стратегов, но коммуникационных стратегов или креативных стратегов. Это школа МЭЦ, наши друзья, вот Ферма. И вот воркшоп, но воркшоп сейчас не знаю, как у них дела, но я, многие ребята, с которыми я работала, так или иначе там обучались.
Угу. Отлично. Это могла быть, конечно же, рекламная интеграция, но нет, это просто советы и личный опыт. Мила, ну давайте тогда с самого фундаментального вопроса. Что такое бренд как сущность, которая, ну, имеет влияние на бизнес?
Бренд — это важный актив бизнеса. это то, что может усиливать и помогать компании расти. Это ответ на вопрос, что такое бренд для бизнеса. А сам по себе бренд — это набор ассоциаций, какое-то такое прям облако ассоциаций, которое живет в головах у людей и нашей непосредственно целевой аудитории этой компании, этого бренда. И а брендинг — это управление этими ассоциациями, это направленные действия для того, чтобы эти ассоциации приводили к тому, чтобы человек улучшал свое мнение о бренде или формировал какое-то определенное мнение о бренде и менял свое поведение, а именно начинал, там, не знаю, покупать, рекомендовать, покупать чаще и так далее. То есть бренд — это не набор каких-то, не знаю, там, логотипов, айдентики, слогана и еще чего-то. Да? Очень, кстати, до сих пор многие клиенты считают, что бренд — это логотип, хотя уже вроде много-много-много есть информации о том, что это не так, но тем не менее. Вот. И мы, как бренд-стратегия, разрабатываем набор, не знаю, таких коробочек смыслов, да, которые должны в какой-то момент быть заложены в голову потребителю для того, чтобы он совершал, например, какую-то первую покупку или вторую покупку, становился лояльным и отличался, собственно, этот бренд в голове у человека от конкурентов. И через все вот эти действия решал задачу бизнеса, а именно увеличивал, например, долю, да, или увеличивал средний чек и так далее.
Сейчас хотел бы, знаете, цитату с вашего сайта, с сайта Signal, выделить и, соответственно, ее немножко обсудить. В нашей команде есть социологи, семиотики, культурологи, аналитики, бигдата, эксперты Consumer Insights, трендспоттеры, бренд-стратеги, эксперты по маркетинговым коммуникациям. Вопрос. Неужели весь этот набор замечательных людей, вот эта огромная толпа экспертов, только лишь в таком виде может создать и управлять таким понятием, как бренд?
Совершенно не обязательно. Но для того, чтобы решать какие-то большие задачи больших брендов, нужно больше понимать, как устроена реальность. А для того, чтобы узнать, как устроена реальность, надо понять, как устроена компания внутри, как строится бизнес, как работает продуктовый портфель. Это одна сфера, да, и нужны люди, которые в этом разбираются. Дальше нужно понять, как живет, что чувствует, думает и что делает потребитель. Для этого нужно уметь разговаривать с людьми, и нужно обладать разными методами изучения людей и почему они делают то, что делают. Для этого нужны специалисты по исследованиям, да, по тому, как правильно залезть в душу человека, да, для того, чтобы вытащить какие-то неповерхностные, неочевидные выводы о его поведении и там, чувствах, эмоциях, а найти какие-то действительно важные триггеры внутренние, которые могут нам помочь. А еще есть большой пласт информации. Это вот, как я уже упоминала, это культурный пласт. Это про то, что нас всех окружает, то, как формируется наша реальность, какая информационная повестка, какие ценности сейчас есть в людях живут, может быть, что-то меняется, и как это учитывать для того, чтобы не попасть в оппозицию с культурным контекстом, потому что бывает и такое, что бренд либо опережает очень сильно время, не учитывает какие-то, не знаю, вайбы и культуру определенного сегмента аудитории. Помните ситуацию со Вкусвиллом, например? Вот. Это тот самый случай. И на стыке вот этих всех пластов информации рождаются какие-то более чуткие к реальности и более долгосрочные стратегии с долгосрочным эффектом, потому что они учитывают, как люди живут, что происходит и как компания в это во всё может встроиться. А еще важный момент, естественно, на который мы всегда обращаем внимание, но это просто такой must-have, что я даже забыла про это сказать. Естественно, нужно изучать, что делают конкуренты и почему они делают. Поэтому мы еще очень внимательно смотрим, как они себя позиционируют, как они развивают свой продукт, как они выстраивают свои портфели и, собственно, какими способами они пытаются эту самую аудиторию привлечь. А нам нужно понять, как это делать по-другому, да, например, чтобы нас заметили среди череды других игроков.
Мила, хорошо, тогда давайте с вами обсудим вот что. Я сейчас, как и наши слушатели, услышали много таких, скажем так, высоких слов, то есть чего-то, что относится к теме там, тонкой психологии, социологии, истории и так далее. А как обычно вы объясняете вот представителям бизнеса, что есть такой бренд, как инструмент в дальнейшем, которым они будут делать что? То есть что получает клиент, когда, допустим, заказывает у вас разработку бренда, что это в плане там терминов, в плане того, какую документацию он получает и так далее. Скажем так, простыми словами, а по факту бренд это что?
Это ровно то, что я сказала. Вот. Но мы даем заказчику набор гайдов и инструментов по управлению брендом. То есть у бизнеса появляются какие-то правила по тому, что нужно делать в коммуникации, в разработке продукта, в разработке, возможно, каких-то дальнейших, не знаю, интерфейсов, упаковок, расширению портфеля для того, чтобы образ того, что будет происходить в голове у потребителя, был системным и попадал в одну и ту же точку. То есть мы ему даем пошаговую инструкцию в разных сферах того, что он делает, в разных сферах цепочки создания ценности, для того, чтобы по капельке все эти действия формировали вот этот целевой образ, целевой имидж, если это простым. Если это простой язык, то вот как-то так. Но по большому счету очень многие клиенты, которые не знают вот этой всей терминологии, которой я сейчас пользовалась, они приходят реально просто там за логотипом, за идентикой, потом или там за коммуникацией. Они такие, мы не знаем, что нам говорить в рекламе. Или у нас вышел какой-то очень серьезный конкурент, мы перестали быть лидером рынка. Ну, то есть задачи звучат примерно вот таким образом. Начинаешь как бы раскапывать всю эту ситуацию, понимаешь, что работы с брендом не велось никакой. И потихонечку объясняешь, что вам нужно формировать какое-то единое, не знаю, сообщение, которое вы будете на протяжении нескольких лет, ну, сейчас уже сложно там, с горизонтом планирования таким далеким, но все-таки достаточно консистентно и долго рассказывать в коммуникации или, возможно, в ваших точках продаж, да, потому что бренд — это не только коммуникация, это еще и опыт, который получает человек, например, в магазине. То, как с ним поговорил продавец, то, как он увидел, как, не знаю, там, если это одежда, как висит одежда, какие сообщения внутри магазина есть, как устроена там атмосфера, какая музыка влияет. В общем, мы все это можем заложить на этапе разработки бренд-стратегии. То есть если мы молодежный бренд, там, не знаю, для подростков одежды, нам нужно быть дерзкими, оригинальными, какими-нибудь там субкультурными и странными, например, потому что подростки любят все такое странное, эклектичное и кринжовое. Да? Вот я сейчас утрирую. Мы создаем такую стратегию, которая описывает наш бренд вот через эти прилагательные. Соответственно, мы должны во всех точках присутствия нашей аудитории быть оригинальными, кринжовыми, странными и теми, о которых хочется рассказать, там, не знаю, запилить контент и так далее. Но вот к этой идее, вот к этим характеристикам нужно прийти через анализ аудитории этих подростков, понять, как они живут, что им нравится, что им не нравится. Посмотреть, а что делают конкуренты. Может быть, уже там есть такие. Вот. А нам нужно как-то особым образом от них отличиться. А может ли команда, которая делает эту одежду, задизайнить такой, не знаю, дизайн этой одежды, что она будет вот это тоже передавать тем, как это устроено, какие-то странные пуговицы сделать, какие-нибудь безумные принты и все всякое такое. В общем, и на стыке этого вот рождается такая идея, которая формулируется, не знаю, одной фразой или пирамидой бренда или еще как-то, вот, которую дальше как бы растаскивают на такие гайды по коммуникации, по стилю. Еще разрабатывается даже такой документ, который называется «Tone of Voice» или «Тональность коммуникации», где, основываясь на вот этой платформе бренда, прописаны конкретные скрипты в пуш-уведомлениях, в чате, в соцмедиа, в магазине конкретно или там в колл-центре, что должен говорить представитель этого бренда для того, чтобы транслировать эту мысль, транслировать эту идею, чтобы везде, так или иначе, человек этот опыт получал. Вот. И у него формировалось одно единственное мнение о бренде. Это такая очень идеальная картина. Конечно, далеко не у всех это получается, но, тем не менее, мы к этому стремимся.
Вот если перед нами стоит задача создать тот самый образ и ту самую big idea, скажем так, которую мы закладываем в бренд-стратегию, платформу бренда и так далее. Вот здесь я для наших слушателей и зрителей хочу рассказать тоже небольшую подводку к этому выпуску. Я, когда обратился изначально в агентство Oni Signal, соответственно, я сказал, что вот я занимаюсь написанием книги про использование и внедрение бренд-архетипов Кэрол Пирсон в российский рынок и в брендах нахожу выраженные характеристики архетипов. На что мне как раз вот сказали коллеги, что мы не любим архетипы, мы против шаблонизации, мы против фреймов и так далее. Вот, Мила, хочу с вами, соответственно, обсудить ваше мнение на тему именно создания вот этого самого образа бренда на основе готовых шаблонов. Ну, повторюсь, вот в качестве примера это 12 бренд-архетипов Кэрол Пирсон, которые описаны в книге там «Герой-бунтарь» и широко используются на рынке, как минимум на Западе. Что вы думаете насчет таких стратегий построения бренда? И если не они, то что взамен?
Вопрос хороший, провокационный, прям сразу так. Мы не то чтобы против этой методологии, мы очень аккуратно подходим к использованию всех фреймворков, которые есть. Потому что не всегда, не в каждой ситуации, не для каждого клиента это может подойти. И у каждой методологии есть свои ограничения. И даже, не знаю, благодаря опыту какой-то набитой руке, ты уже в какой-то момент понимаешь, зайдет та или иная история, там, будь то, не знаю, Needscope, например, или есть Syncidium, такая матрица потребностей, эмоциональных потребностей человека, или архетипы для того или иного клиента, для его задачи. То есть всегда нужно смотреть на заказчика, нужно смотреть на контекст категории, потому что категория может быть такая, где не прослеживаются никакие признаки этих архетипов, и это будет гадание на кофейной гуще. Оно не поможет вам не разложить рынок на каких-то игроков четких, и не поможет, например, объяснить клиенту, что за каждым из этих архетипов стоит. То есть для того, чтобы погрузиться в эту теорию, нужно очень много времени, очень много терпения у клиента в том числе. И много-много-много раз мы сталкивались с тем, что не прочитав книгу, не являясь экспертами в маркетинге, вот в этих всех тонких эмоциональных материях, все это воспринимается слишком буквально, слишком однобоко, и это мешает скорее выработке какой-то интересной идеи и ее как бы продаже, да, внутри предложения, убеждению, чем помогает. Есть клиенты, которые заходят уже, говорят, мы верим в архетипы, религия какая-то у них есть, мы все понимаем, мы все говорим на одном языке, давайте помогите нам вот нашу задачу решить с помощью архетипов. Окей, мы попробуем. Вот. Но при этом даже в этом случае мы говорим о том, что а давайте мы изучим, что у вас происходит вокруг вас и внутри, и подумаем, все-таки помогают вам архетипы, или, может быть, есть какая-то другая методология, или мы ее придумаем так, чтобы вам было проще.
В чем суть, как мне кажется, применения архетипов? Это довольно понятный набор ассоциаций с определенными символами, образами и так далее, каждый из которых отвечает на вопрос, какой я как бренд. Я какой и кем ты можешь, мой клиент, там, пользователь и так далее, можешь быть, какие чувства рядом со мной ты можешь испытывать. Соответственно, это вот, в принципе, как мне кажется, такое объяснение, зачем использовать архетипы. Но да, я полностью с вами согласен, что, во-первых, есть проблема, связанная с тем, что воспринимается буквально, и более того, это приводит к проблемам формата «вот я там в фильме, а вот я там на каком-то западном бренде видел, что ребенок простодушный, он там вот весь такой инфантильный и так далее, и уже у нас ломается куча разных стратегий и так далее». Давайте, соответственно, примем из этого всего то, что наша задача — найти образ уже в голове человека или, соответственно, его построить. Вот. Ну, мне, допустим, так вот проще, в частности, я сейчас об этом и пишу вот в книге. Какие существуют методики ухватиться за нужный образ и, более того, как найти в компании, какой образ ей подойдет? То есть, проще говоря, вот вы приходите в компанию, вы проводите каст-дев, вы изучаете аудиторию, и есть ли какие-то уже готовые методики, помогающие быстро выделить вот эту вот как два полюса между клиентом и бизнесом, что в них общего и за счет каких триггеров они могут быстро друг на друга там сонастроиться, скажем так.
Прежде всего, нужно всегда проводить глубинные интервью и разные сессии с клиентом. И предлагая им там тех же, не знаю, персонажей из поп-культуры или просто каким-то открытым вопросом, а как вы себя ощущаете, да, вот какую имиджевую характеристику вы хотите транслировать вовне или вообще... Вот простой вопрос. Мы такой же задаем на всех интервью. Если бы бренд, про который мы идет речь, был человеком, то каким бы он был? И клиент начинает накидывать очень, кстати, со многими, у кого не очень хорошо развито такое образное мышление, можно поговорить через там животные или через автомобиль. Вот мужчины такие, топ-менеджеры, очень любят говорить, поговорить про автомобили, какие бы они хотели быть автомобилем. Они начинают рассказывать, вот мы не Volvo, потому что он там для стариков, мы BMW, потому что он быстрый, динамичный, классный для классных парней. Ну и какие-то вот такие вещи, они уже начинают указывать на амбиции, на желаемые ассоциации, которые есть внутри команды и тот вайб, который мы должны формировать потом нашим брендом. Ну и, соответственно, опрашивается достаточно большое количество людей внутри или эти люди, которые принимают решение о том, какой будет бренд. Возможно, это будет какой-то воркшоп, где больше людей участвует, и мы такое же упражнение сделаем. И мы, естественно, вытаскиваем из этого какие-то повторяющиеся паттерны, повторяющиеся ассоциации, которые берем во внимание и понимаем, что это вот больше про энергию, драйв, нежели про мудрость, спокойствие, надежность, например. С другой стороны, мы смотрим на потребителя, на то, что ему вообще от категории нужно, от бренда нужно, как он уже этот бренд воспринимает. Есть миллион разных способов. Ну, то есть можно прям в лоб спрашивать у человека вот про имиджевые вот эти характеристики. А вот опишите, не знаю, какой-нибудь банк, прилагательными. И вот он начинает накидывать. Можно дать ему список этих прилагательных, и он будет отмечать по приоритетности. И складывается какая-то имиджевая картина. Потом мы будем смотреть на то, как оно вместе совпадает и не совпадает. Здорово, если совпадает. Если не совпадает, надо будет думать, а что мы можем, как мы можем подтюнить этот имидж для того, чтобы он больше соответствовал и компании, и ее амбициям, и тому, что нужно людям. А еще очень важно, как я уже говорила, посмотреть, а какие имиджевые характеристики транслируют конкуренты. Есть ли у нас что-то уникальное, какая-то уникальная черта, которая делает нас более выпуклыми, более заметными, не повторяется у других игроков. И вот здесь вот, получается, играем в такие шахматы, находим какую-то нишу или какой-то, не знаю, да, может быть, несколько слов, вокруг которых рождается, не знаю, роль бренда, например. например, идея бренда, и дальше вылупляется уже вот этот самый характер. Но для того, чтобы доформулировать характер и донести его до клиента, мы используем все те же картинки, не знаю, образы каких-то героев из сказок, из поп-культуры, из мира бизнеса, например, бывает очень много. То есть нужно посмотреть каких-нибудь бизнес-основателей, популярных людей, может быть, не знаю, научных деятелей, которые своим существованием играют какую-то определенную роль в обществе и транслируют вот эти самые имиджевые характеристики. Вот. Вот такой у нас подход.
Можете привести пример вот как раз такой игры в поиск смыслов, когда вы, к примеру, создавали бренд, выберите сами в какой категории, и, соответственно, на основе чего, каких образов, личностей, там, ситуаций, характеристик рынка и так далее, был данный образ создан?
Я не буду называть компании, могу сферу назвать. И откуда родилась эмоциональная какая-то окраска этого бренда. Это была вертикально интегрированная агропромышленная компания российская, которая делала все там от поля до прилавка. Компания была абсолютно не маркетинг и бренд ориентирована, то есть она понимала, что, наверное, в этой сфере что-то не так, но им было очень тяжело эти изменения принимать, поэтому была такая большая работа вообще просто по тому, как вот, чтобы это в них проникло, и чтобы они поняли, что этим можно управлять, и можно как рычагом, да, увеличивать какие-то свои действия на рынке. И мы приезжали, это юг России, мы приезжали к ним на разные воркшопы, сессии, интервью, и разговаривали с ними просто про то, что они делают, и немножко как психологи работали и считывали, что это за люди, что вокруг них происходит. И буквально, ну, не знаю, после первой сессии вот этих вот интервью мы увидели и считали следующие такие характеристики этих людей и этой категории, и этого места, где это все растет, колосится и продается. Это все такое очень в хорошем смысле жирное, сытный край такой, где все очень красиво, все очень здорово, эстетично сделано, где вложена душа в каждую, не знаю, клумбу, цветочек, деревце, где люди работают, которым безумно нравится, всю жизнь там работают, ему безумно нравится, что они делают, они гордятся и местом своим, где они все это устроили, да, и продуктом своим гордятся. Они могут не говорить это впрямую, то есть они могут даже не использовать таких эпитетов, но это сквозит в каждом слове. И даже если у них не очень работает образное мышление, им все равно это прям сочится из всего того, что они делают и что они говорят. И вот эти вот ассоциации на самом деле прожили с нами до последней точки проекта, когда мы уже приносили концепции бренда и вот эту вот бренд-стратегию и легли в основу идей, где вот эта вот любовь к краю, любовь к тому, что ты делаешь, какое-то такое прямо изобилие стало основополагающей дальше и для идентики, и для коммуникации, и, да, наверное, может быть, и внутренней коммуникации в том числе. Кстати, важная составляющая — это то, что бренд должен работать, ну, я говорю больше про корпоративные бренды, вот, нежели, например, продуктовые, да, какие-то конкретные, а вот, а он должен еще работать на сотрудников, то есть сотрудники тоже целевая аудитория, носители бренда, вот.
Да, кстати, могу сказать, что вот как человек, который сейчас сидит в Краснодаре в студии Red Barn, вам привет в Москву в студию Red Barn, нашим коллегам из Red Barn привет и благодарность за то, что помогли нам вот сделать данный выпуск подкаста. У нас здесь в Краснодаре довольно вкусно, довольно солнечно и много продуктов. Недавно коллега один мой даже слюну пускал в переписке по поводу чурчхелы и многих других вкусностей. Вот. Я, друзья и коллеги, хочу обозначить, что тема создания бренда – это очень сложная, многогранная, многоступенчатая тема, о которой, в принципе, можно говорить бесконечно, углубляться в документы, которые делают, и многое-многое другое. Однако я сегодня хочу больше, скажем так, о смыслах поговорить, и о надобности, и о целях, и так далее. Поэтому вопрос у меня особенно возникает в связи с написанием книги и поиском брендов, представленных на российском рынке. Как вы думаете, за последние годы такое понятие, как бренд, оно чаще стало вообще входить в бизнес-сферу, если мы возьмем российский бизнес? И компании разного рода, уровней, они начинают понимать вообще, зачем им создавать бренд, что это как понятие, если с точки зрения вашего агентства смотреть?
Ну, я могу смотреть не только с точки зрения агентства, но с точки зрения своего опыта. И начинала я 17 лет назад и в компании BBDO, когда только-только начинали формироваться такие стратегическо-дизайнерские консалтинговые компании, которые как раз брендингом занимаются. Там, может быть, помните, это на волне ребрендинга Билайна. Он тогда в Лондоне все это было принято делать. Потом наши коллеги решили, что нужны нам научиться. Я тоже тогда начинала совсем юной, и с тех пор большой путь прошла и видела эволюцию этой сферы. И я думаю, что выросло поколение новых топ-менеджеров и специалистов, и линейных менеджеров, и директоров по маркетингу, которые очень хорошо понимают, что такое бренд. У них, конечно, у каждого свой инструментарий, но не нужно каждому объяснять, не нужно убеждать, не нужно каждого убеждать. Естественно, остались еще компании, которые как-то по старинке работают, и бренд далеко не главный для них инструмент управления своими позициями. Мы очень хорошо чувствуем и понимаем таких клиентов, когда сталкиваемся с ними. И мы обязательно делаем попытку найти общий язык и убедить их, то, что брендинг нужен, хотя бы, например, даже для HR-целей. Это очень важно, особенно для каких-то больших промышленных компаний, которые сейчас в дефиците кадров находятся. Но если мы не можем убедиться в том, что дальше наши разработанные эти гайды, стратегии, бренд-платформы получат жизнь внутри компании, то скорее это довольно бессмысленная будет работа. То есть нам не страшно, например, сказать, вам лучше просто сделать хорошую айдентику и дальше жить по каким-то своим правилам, нежели потратить сейчас на нас время и деньги, а потом это все положить в стол. Это для нас тоже такая пустая работа. Для стратега, кстати, это очень болезненный момент, потому что видят обычно картинки, видят обычно какой-то креатив, коммуникации, красивые слова, но не видят большую работу, которая стояла до этого, этот фундамент, на котором все это держится. Поэтому нам важен результат. Нам важно, чтобы это потом зажило и увидело свет.
Угу. Полностью согласен, особенно в части, что больно, когда твою работу кладут в стол. Мила, я бы хотел напоследок задать вам такой вопрос и попросить вас помочь через наш подкаст двум типам аудитории, двум типам бизнесов. Первый бизнес — это тот, который однажды покупал у кого-то, где-то, когда-то какую-то стратегию. Или, допустим, сами они создали. А может быть, у них она есть, и они ее как-то сейчас интегрируют в свои коммуникации и так далее. Под эту аудиторию вопрос такой. Как проверить, что ваша стратегия, ваш образ бренда действительно работают сейчас в актуальных условиях? И сходу второй вопрос также для обратной аудитории, которая вы использовали интересное слово, бренд маркетингово не ориентированный еще. То есть допустим, компания, которая жила на сарафанке, которая жила на старых клиентах, еще что-то, и они решили, что пора бы нам тоже выходить на рынок. Соответственно, для этой аудитории подскажите, как начать процесс внутри себя без обращения в агентство, находить то, что может войти в основу их бренда?
Отличный вопрос. Сейчас по полочкам попробуем. Про первых ребят Очень просто. Если они уже что-то создали внутри и живут по этой платформе или по этой коммуникационной стратегии или по каким-то еще гайдлайнам, которые помогают им выстраивать этот целостный образ, значит, нужно замерить воздействие их коммуникации на их аудиторию. Нужно взять какой-то срез их аудитории, желательно количественную, вот, то есть, не знаю, в зависимости от того, что это за категория, что это за рынок и какой там потребитель, нужно спросить у этого потребителя, знает ли он этот бренд, пользовался ли он им когда-либо, если пользовался, то возвращался ли еще к нему, и что именно он знает. То есть заложить какие-то имиджевые характеристики, которые уже были заложены в бренд-платформе, переложить на язык просто анкеты. И вот, вот замерить этот энергичный, активный, лидерский, не знаю, какой-нибудь там современный для меня, для молодежи, для всех. И вот такие вот характеристики, они помогают отследить, попадает ли сообщение, исходящее из бренд-платформы, в этого конкретного человека. И на больших цифрах увидеть это все. Можно проверить против конкурентов, что происходит тоже с знанием потреблением, лояльностью и с имиджевыми характеристиками. Это так называемое исследование БХТ, Brand Health Tracking. Его желательно делать регулярно, в зависимости от того, опять же, какой цикл коммуникации принят в компании. Вот. Большие компании это делают всегда, постоянно, чтобы держать руку на пульсе. Что касается второго вопроса, то здесь очень важно сначала разобраться с бизнесом, как бизнес собирается масштабироваться, за счет кого, за счет какой аудитории, за счет какого продуктового преимущества и за счет, то есть как будет вообще маркетинг-микс выглядеть через какое-то время. То есть нужна бизнес и маркетинговая стратегия, и только потом бренд-стратегия. К сожалению, очень часто, но я понимаю, что это такой тоже момент развития рынка, к нам приходят компании, которые брендом хотят решить все свои задачи. И они должны узнать, как, в какую аудиторию, с какой емкостью рынка нужно выходить, и а что им делать, а как поменять продукт, и вот это вот все. Мы это, конечно, делаем по возможности, но по большому счету сначала должны быть какие-то приняты меры по разработке маркетинговой стратегии, где будет вот эти вот все вещи по 4P зафиксированы. Какой у нас ценовой сегмент, кто наш потребитель, его какой-то портрет или против кого мы выходим, да, какой у нас источник бизнеса, где мы будем продаваться, как мы будем масштабироваться, через какие точки контакта и так далее. Вот. И только с этим набором информации лучше приходить в брендинговое агентство, которое уже упакует эти все вводные в хорошую, красивую, стройную, смысловую историю.
Мила, большое спасибо вам за то, что пришли к нам в подкаст, поделились вот этими высокими материями, которые, конечно же, пока еще часто остаются такими эфемерными вещами, но меня радует, что из года в год все больше агентств трудятся над тем, чтобы они становились практичными вещами для бизнеса, чтобы это действительно было управляемыми идеями в головах потребителей, чтобы эти образы, ну, подлежали, в принципе, корректировке и созданию, а не просто это было фантазией маркетологов, бренд-стратегов. Друзья и коллеги, еще хочу добавить, что комментарий от агентства Signal, а также от агентства Oni будет у меня в книге. О каком бренде и что за комментарий, конечно же, пока я не скажу, но некоторые секреты о том, как идет стадия написания книги, что там интересного, вы можете узнать в нашем телеграм-канале подкаста «Маркетинг и реальность». А статья по итогам этого выпуска будет на нашем сайте marketing.audio. Ну, а вы сейчас должны поставить нам лайк, написать комментарий и, конечно же, сделать репост подкаста «Маркетинг и реальность», ведь это плюс вашу диджитал-карму, коллеги, запоминаем. Мила, большое вам спасибо. Что напоследок пожелаете нашим слушателям?
Во-первых, спасибо, что позвали. Я надеюсь, я не очень задушнила своими терминами и эфемерными, как вы говорите, словами. У нас все практично, на самом деле. Я пожелаю больше читать хороших книг про маркетинг и брендинг, смотреть по сторонам, наблюдать за людьми, потому что в этом очень много ключей к тому, как дальше в маркетинг, в эту новую существующую реальность встраивать. Вот. Поэтому наблюдайте, чувствуйте и смотрите, что происходит вокруг. Вот. Спасибо большое.
Так, друзья и коллеги, а я и придумал. А я вот за рамками этого выпуска у Милы спрошу, а какие же книги она порекомендует. И, знаете, ссылочка на список этих книг у нас будет в описании. Так что вы знаете, что еще почитать за рамками нашего выпуска подкаста. Все, с вами были Александр Диченко, Мила Мелькина, подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
Пока.